Это «Базис-повестка», у микрофона Саша Фокина
и Эмин Али.
Сегодня мы хотим поговорить о событии, которое шокировало всю страну, шокировало и нас, глубочайше потрясло. 22 марта в Крокус-Сити-Холл случился теракт, в результате которого погибло на данный момент 137 человек, и еще 180 были ранены, среди них были дети. Мы выражаем свои соболезнования пострадавшим и их семьям. Говорить об этом очень тяжело, но кажется, что необходимо.
Такая тема, не совсем понятно, как ее осознавать, не совсем понятно, как ее обсуждать, как ее вообще понимать, но тем не менее. Во-первых, это все-таки важно как-то для всех сознательно обработать, понимать, чтобы можно было двигаться дальше. Во-вторых, нам очень важно понимать, почему и как это происходит, почему это происходило раньше, происходит сейчас и будет происходить в будущем, что с этим делать и что с этим не делать.
Да, мы пишем подкаст в понедельник, 25 марта, днем. И да, известно не все, но мы будем работать с тем, что есть. Во-первых, конечно, хочется сказать, что это был, возможно, первый теракт в истории России, за которым вся страна наблюдала чуть ли не в прямом эфире, потому что очевидцы стали скидывать видео по телеграм-каналам и прочим социальным сетям буквально пока, когда еще не начался даже пожар.
Я думаю, где-то здесь уместно будет сделать триггер-ворнинг, то есть мы далее здесь будем обсуждать непосредственно события теракта.
Насилие, пытки и прочие вещи. Конечно, наши традиционные дисклеймеры тут тоже уместны. Команда нашего подкаста отчасти работает из России, и это накладывает некоторые ограничения на то, как мы можем говорить о происходящих событиях, но говорить об этом надо.
Здесь каких-то эвфемизмов, каких-то обходных путей, как ее обсудить, мы не придумаем, поэтому на свой страх и риск принимайте, готовы ли вы это слушать.
Весь вечер пятницы и субботу мы следили за ужасно растущим числом погибших. И, конечно, да, Эмин, ты вообще как?
Совершенно сюрреалистичная ситуация для меня лично, как и москвичу, во-первых. Во-вторых, я сам жил буквально там в километре примерно от Крокуса, то есть в Павшинской пойме через мост. Это места, это декорации, в которых я провел там все свои подростковые годы, в которых я отдыхал с друзьями. Это какая-то особенно глубоко ранящая для меня история, то есть смотреть этот видеоряд, пока появлялись новости, я это смотрю, и у меня буквально единственная мысль в голове, что насколько это вообще возможно, это могли быть кто-то из моих близких.
Я вот тоже из Москвы. Я помню, как когда я училась в младшей школе, были теракты в метро, потом я помню этот теракт в Домодедово. И, конечно, вообще память о терроризме в современной России, я думаю, в школе. Ты начинаешь учебный год с этого, это всегда какие-то мероприятия по памяти по теракту в Беслане. Со своей стороны могу сказать, что мне кажется, что я вдохнула в пятницу и как будто не могла выдохнуть все это время. И, конечно, решиться писать этот эпизод тоже было немного сложно, но при этом как будто бы ответ был очевиден для нас.
У меня вообще какой-то, знаешь, типа, не то чтобы я вдохнул и не мог выдохнуть, но просто это все происходит, и я как бы пытаюсь там жить свою повседневную жизнь, но у меня есть какое-то осознание, что мне вот жизненно необходимо это через себя пропускать, даже не из какой-то вины, ни в коем случае, а просто не могу это как-то рационально объяснить, но это какая-то тема, которая вот села в голове, и я не могу об этом позволить себе не думать.
Да, и тут, конечно, хочется обратиться, что травма наблюдателя is real. Мы все это помним с уже 2 года как. И да, этот траур, он с нами, но, пожалуйста, заботьтесь о себе.
Причем еще на всякий случай подчеркну, конечно, заботьтесь о себе так, как считаете нужным. Никакого осуждения к людям, которые игнорируют тему, или не обсуждают, или вообще пусть даже притворяются, что вообще ничего не происходит, и это их не касается. Это сугубо ваше дело. Никто не вправе вас за это стыдить или заставлять вас обсуждать происходящее.
Но раз вы слушаете наш подкаст, вероятно, вы все-таки хотите что-то об этом узнать, поэтому давайте перейдем к непосредственному обсуждению.
Я бы хотел еще добавить, что вот ты сказала, что это вот первый теракт, который россияне наблюдали вот в прямом эфире. Помимо этого, это еще очевидно, самый жестокий теракт за последние сколько? 10-15 лет? Даже за 20. То есть даже по количеству погибших это второй или третий по количеству жертв теракт. Вот только Беслан его опережает. Во-вторых, просто по своей сути даже. То есть это не был какой-то подрыв госслужб, каких-то госучреждений. Это не была какая-то ситуация с заложниками. Это была ситуация просто бойни мирного населения, которая просто случилась, и все. Нам неизвестно почему, кем, как, зачем. Просто какое-то бесчеловечное событие.
Если подходить к вопросу «кто?», мы знаем, что есть много версий. Свои версии представили там спецслужбы, свои версии представили иностранные спецслужбы, и, конечно, бесконечные теоретики телеграм-каналов. Агентство, связанное с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, агентство АМАК, сказало, что Исламское государство взяло на себя ответственность за эту трагедию. Значит, есть ряд сомнений, которые высказываются по этому поводу. И мы поговорим о том, что вообще такое терроризм и какие цели он может преследовать. Но для Исламского государства характерно активное, короче, самопозиционирование в этой ситуации. А все видео, которые мы видели с атаки, ну, мы мало какие из них указывали на какую-то аффилиацию с данной террористической организацией. Плюс, ну да, это не будет востоковедческим эпизодом, очевидно, вот, но просто для контекста Исламское государство — это террористическая организация, которая была на пике своего существования году в 2014-2016. Да, мы все знаем, что там российская армия активно с ним боролась в Сирии, вот, американцы активно боролись в Ираке. Вот сейчас, по факту, это представляет собой такую франшизу, которая, с одной стороны, садится просто на любые локальные конфликты, и чтобы дать имя и какие-то, может быть, ресурсы и какой-то сетевой доступ локальным группировкам. Вот в Африке это очень распространенное явление, там в регионе Сахель или на востоке, в Мозамбике. На данном этапе, особенно там на территории постсоветского пространства, это очень слабо представленная группировка, которую мы знаем очень мало, вот, и, несомненно, есть некоторые ограничения там финансовые и так далее, вот, поэтому все это, в общем, под вопросом.
То есть я просто подведу итог. Много сомнений вызывает версия с ИГИЛом, потому что нету каких-либо характерных черт, то есть какого-то демонстративного характера того, что вот это ИГИЛ, Исламское государство. Непонятно, зачем бы им это делать, то есть каких-то очевидных предпосылок для того, чтобы это были они, нет, и также возможности и спонсирование тоже, не то чтобы у них сильно есть ресурсы, они более вовлечены на данный момент в свои какие-то локальные конфликты.
А другие версии мы, наверное, тоже чуть попозже рассмотрим, когда мы будем говорить об общей реакции на то, что происходит в более широком политическом контексте.
Здесь важный вопрос, как мы вообще определяем терроризм, что это такое и откуда оно возникло.
Да, в исследованиях терроризма есть такой исследователь Алекс Шмидт, который всю свою жизнь, на самом деле, положил на то, чтобы попытаться определить столь политизированное понятие. Понятно, что оно прошло через некоторую эволюцию. Понятно, что оно очень активно эксплуатируется в разных режимах, да, мы там не обязательно говорить про Россию, там в Турции мы знаем, что курды, например, считаются террористами, там мы смотрим на всякие дискуссии вокруг израильско-палестинского конфликта.
Любое мусульманское население США и мусульмане — это вообще безумная тема, мы еще к ней вернемся.
И понятно, что даны определения всякими законодательными актами. В России там это закон 2006 года, во всех других, собственно, государствах у них тоже есть это определение, как и у международных организаций и так далее. Вот. Но если мы базово свозим это к каким-то ключевым критериям, на которых плюс-минус сходятся все, это использование насилия в политических целях для устрашения и в отношении гражданского населения. Вот, обычно, часто там терактом не считается атака там, на военный пост или еще что-нибудь. Но это очень контекстуальная история. К данной ситуации мало отношения имеет, потому что у нас нет такого, не стоит такого вопроса. Вот. Вчерашнее условно, мы, опять же, в понедельник это записываем, вот, там, в воскресенье были сообщения о перестрелке из полицейского участка в Армении. Я не знаю, как они это квалифицировали, вот, но там условно может быть эта дискуссия. Вот. А тут у нас, соответственно, вот такие ключевые критерии. Соответственно, следующий теоретический вопрос, которым обычно задаются исследователи, почему? Почему это происходит? И, соответственно, у нас есть две категории факторов. У нас есть факторы радикализации, и у нас есть факторы, которые вообще позволяют феномену терроризма как какой-то форме, по факту, политизированной организованной преступности происходить. Опять же, мы ни на секунду не оправдываем терроризм, мы занимаемся рассмотрением теории и объяснением феномена. Значит, факторы, которые относятся к радикализации, обычно связывают ли какие-то социально-экономическая фрустрация, то есть это либо неравенство, это дискриминация, короче, помещение там, условного индивида или группы, которой они принадлежат, в какую-то уязвимую ситуацию.
Да, мне кажется, центральная проблема терроризма — это отсутствие политической агентности у людей или ощущение ее нехватки. То есть почему, например, часто терроризм возникает на национальной почве? Потому что нацменьшинства, очевидно, подвергаются разным степеням угнетения. В зависимости от того, о ком и где мы говорим, это может быть от труда, доступа к работе и там, правам голосования, участия в политике и так далее и тому подобное, вплоть до невозможности легализоваться, иметь доступ там, к базовым правам человека, подвергаться дополнительным предрассудкам и угнетению со стороны госаппаратов и полиции и так далее и тому подобное.
А в международном формате это приобретает, конечно, гораздо более масштабные формы, но, условно, если мы берем там, да, центральный теракт в истории там, международного терроризма, это атака 11 сентября, то мы ни на секунду не оправдывая то, что Аль-Каида убила тысячи человек одной очень страшной атакой, мы понимаем, что это связано с политикой, которую Соединенные Штаты проводили на Ближнем Востоке, и сколько людей, собственно, померло до этого, и сколько, к сожалению, погибло после. При этом есть как бы некоторые сопутствующие факторы, которые не на уровне там, условной психологии или там, восприятия социального неравенства происходят, а вещи, которые там, фасилитируют эти процессы. Много за последние пару дней уже сказано там, про теневой оборот оружия, который часто сопровождает большие вооруженные конфликты. Опять же, мы не знаем, откуда у конкретно этих террористов было конкретно это оружие, но это фактор, который в литературе тоже описан. Вот, нетранспарентность всяких денежных потоков, крипта у нас сейчас на подъеме, да, вот эти все технологическое развитие, оно имеет прямое влияние на фасилитацию, вот, и, конечно, другой уровень коммуникации. Я отойду немного в сторонку, просто чтобы продемонстрировать это на совершенно другом примере. Убийство Джона Кеннеди не имело бы никакого смысла, если бы его не показывали по телевизору. То есть, да, есть какая-то еще элемент вот этого media exposure, то есть освещение и освещаемость. Вот. И это, конечно, часто также предъявляют там, независимым СМИ, что не нужно рассказывать, сколько на самом деле было там, жертв там, конкретного теракта, потому что мы таким образом валидируем типа, то, что делают террористы. Это конкретно не так, но очевидно, что если у такого шокирующего акта насилия есть политическая идея какая-то демонстративная, то средства коммуникации тут ну, как бы идут рука об руку. И, конечно, есть еще выделяют так называемую категорию триггера. Это какое-то конкретное событие, которое вызывает ответную реакцию. Я думаю, что все могут о чем-то подумать в мировой истории этого навалом. Вот. И другой элемент этого, конечно, заключается в том, что насилие порождает насилие, и обычно таким триггерным событием тоже становится какой-то насильственный акт.
Ну, то есть, опять же, если говорить о нацменьшинствах, да, возвращаясь к примеру там 11 сентября, мы осознаем, что 11 сентября существует в контексте военных экспансий США на Ближнем Востоке, которые там организовывались с целью добычи топлива, и более того, после 11 сентября эта атака еще была использована как повод дальше ковырять причастные и непричастные регионы, То есть ситуация только усугубилась.
При этом, да, мы уже сказали, что есть разные волны терроризма, вот, их по-разному все квалифицируют, но просто чтобы уж закончить нашу теоретическую главу, мы можем сказать, что российской истории приписывают начало терроризма как феномена благодаря анархистским атакам там, в 1880-х. А, вот, конечно, до этого какого-либо уровня политическое насилие вообще существовало. Вот, оно обычно имело характер там, какого-то политического убийства, например, там, я не знаю, хоть от Цезаря считайте. А, вот, и, конечно, не имело такой демонстративный характер ранее, но, да, там, поздний 19 век — это момент, когда оно запустилось отчасти, как мы уже сказали, там, от технического прогресса, отчасти от, да, такой более нервной политической ситуации.
Здесь как бы картина сама действия во многом определяет, является это терроризмом или нет, потому что, опять же, вот на примере убийства политических фигур, как бы мы понимаем интуитивно даже, что да, то есть там отравление какого-нибудь короля в результате политических игрищ и взрыв поезда анархистами с Александром Романовым — это две сильно разные и по своему возникновению, и по своей сущности, и по результату вещи.
Далее, как в качестве терроризма некоторые описывают там какую-то форму антиколониальной борьбы, опять же, тоже очень, как бы, это политизированный окрас, вот, но, да, это не конвенциональная, знаешь, война, это не конфликт, что вот у нас тут отряд, и там отряд, и все они отличимы, они там, может быть, еще по Женевской конвенции там борются и так далее. Очевидно, это какое-то также относительно низовое движение, которое начинает бороться за права вот такими способами.
Ну и тут, опять же, мне кажется, важно немножко отделять зерна от плевел, то есть почему мы говорим об антиколониализме в контексте терроризма. Это, опять же, во многом может быть информировано тем, что у колонизированных народностей просто нет средств к прямой борьбе, то есть они не могут позволить ее себе ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Во-вторых, антиколониальные движения не являются априори террористическими. Тоже важно понимать.
Да, 100%. Условно, многие люди, которые, ну, многие лидеры антиколониальной борьбы или там антирасовой борьбы, условно, они были противниками насильственных действий как таковых. Да, там, условно, Мартин Лютер Кинг, который там икона антирасизма в Америке, пожалуйста.
Да, то есть просто подчеркнем, что терроризм — это метод достижения тех или иных политических целей. То есть те или иные политические цели не могут быть по определению террористическими или нетеррористическими.
А далее, значит, по там, хронологии, по которой мы идем, у нас есть волна как левого, так, собственно, и правого терроризма там, после Второй мировой, в период Холодной войны. Ну, это плюс-минус какая-то западная историография, естественно. И да, тут можно вспомнить какие угодно там, страны Европы, левый терроризм в Италии, или вот в США была симбионистская армия, которая там устраивала перестрелки с ФБР днями. Ну, короче, история терроризма очень богата в каком смысле. Вот, а в позднесоветском контексте там все эти угоны самолетов тоже квалифицировались как, как теракты. При этом, конечно, да, мы понимаем, что более широкие силы распада Советской империи стояли за этими инцидентами.
Я еще здесь добавлю историческую справку, что вот ты сказала про угоны самолетов в позднесоветском пространстве. Я просто подчеркну, что угон самолета — это угон самолета. То есть речь идет не о том, что произошло 11 сентября. Это беспрецедентная на тот момент была практически ситуация. Чаще всего угон самолета заканчивался все-таки приземлением самолета.
Да, но ты знаешь, даже в США это, ну, то есть, типа, был же этот период, когда люди активно летали, но в аэропортах не было такого уровня безопасности, на который мы сейчас смотрим.
Да.
И там есть истории, как угоняли просто, типа, за деньги, то есть человек такой: здрасте, я сижу с бомбой, пожалуйста, сажаемся в таком-то штате, там вы мне приносите деньги, и потом они исчезали, там есть такие документалки.
У меня был довольно вообще забавный, насколько он может быть забавным, разговор с другом давным-давно, вот в контексте 11 сентября, что я ему говорю, что, мол, да, как бы 11 сентября навсегда изменило вообще форму авиаперелета, и как люди к ней относятся. Он на меня с таким недоумением взглянул, типа, а что вообще поменялось? Потому что люди этого, ну, не помнят многие, что, да, до 11 сентября как бы сесть на самолет было примерно как сесть на межгородской автобус.
Ну, собственно, раз мы заговорили про теракт 11 сентября, да, конечно, после 2001 года на терроризм в первую очередь смотрят как на условно исламистский, ваххабистский. Тут уже дальше идет вся дискуссия про то, как это называть. Не называйте, пожалуйста, исламским, только это. Давайте артикулируем. Люди, которые прикрываются религией, совершая что-то такое, не имеют к этой... Ну, то есть не должны экстраполироваться на всех остальных представителей этой религии. Это база. Вот. Но, видимо, ее приходится проговаривать с учетом той волны, которую мы увидели в соцсетях после последнего теракта.
Ее приходится проговаривать сейчас, и ее придется проговаривать еще очень и очень долгое время, поскольку война с террором, так называемая США, и после нее последовавшие исламофобские настроения во всем мире невозможно переоценивать вообще никак. Та идеологическая кампания, которую США провела и проводят против мусульман по сегодняшний день, совершенно неоценима в своих масштабах. Это буквально до и после. Глубоко обостренные отношения и между самими людьми, и между людьми и государствами. Мусульмане, особенно на Западе, сталкиваются с совершенно нелепым количеством предрассудков до сих пор. Особенно мусульмане, более ортодоксально одевающиеся, выглядящие. Даже более прогрессивные, там, в кавычках, современные мусульмане могут и будут подвергаться дополнительным проверкам, вот особенно в аэропортах.
Да-да, это отдельная очередь.
Да, это отдельная очередь, буквально. И так далее, и тому подобное. То есть имиджу мусульман посредством США был нанесен какой-то совершенно невозможный ущерб, который нам еще, опять же, там, многие десятки лет, наверное, восстанавливать.
Ну и на которые заскакивают очень удобно каждый раз, когда происходит, ну, 7 октября происходит нечасто, но условно, когда вот это происходит, когда Хамас напал на Израиль, все, конечно, говорили, что вот да, это 9-11 в израильской истории, значит, уже да, ужасная атака. Но, опять же, почему из-за этого нужно заниматься исламофобией, мне не очень понятно.
То есть тут даже разговора, да, уже не возникает о том, что, типа, уместно, неуместно так реагировать. Нет, это уместно, это де-факто культурный код на сегодняшний день. То, что, да, типа, мусульмане, сумасшедшие террористы-дикари. И как бы то, что мы их ненавидим, это совершенно очевидный факт. И не мы лично ненавидим, а, опять же, там, в представлении... западно-империалистическом.
Да, а пример, который уже наше поколение точно наблюдало, это то, что произошло во Франции. Атака Батаклан, где тоже там условно 130 человек были убиты в ходе теракта посреди Парижа, там тоже абсолютно ужасно просела сейчас политика в отношении мусульман, и мы знаем все эти проблемы там с даже правом, там, я не знаю, как-то видимо показывать свою религию в школах и прочее, прочее. И все это, конечно, нам перерабатывать и перерабатывать. Это все нас подводит также к вопросу о том, типа, какой бывает антитерроризм. Мы тут какой-то аналитикой по безопасности заниматься точно не будем, но есть поинт, в котором мы сходимся, который нам важно артикулировать, что какое-то силовое решение, вот именно антитеррористическое условно, убить всех террористов, очень грубо, оно, ну, как мы вот рассмотрели ряд факторов, эти факторы никуда не уходят. Это лечение симптоматики.
Да, лечение симптоматики не первопричины, точно так же, как борьба с преступностью, борьба с наркотиками, борьба с проституцией и любыми вообще болячками социума. Очень часто со стороны государства решается не посредством решения там первопричин и проблем, а уже как бы борьбой просто с конечным результатом. Здесь в целом нету борьбы с первопричинами терроризма со стороны государства почти никакого, насколько мне известно. И мы еще исторически, нам практически достоверно известно, что насильственная борьба с терроризмом почти никогда не приносит каких-либо позитивных результатов. То есть нет такого вопроса, что а вот откуда вы знаете, что там убить всех террористов — это непродуктивное решение. у нас есть исторический опыт, который говорит нам о том, что, опять же, насилие порождает насилие, и чаще всего борьба с терроризмом насильственного характера, во-первых, усложняет, если не полностью лишает возможности говорить о сохранении мирных жизней, во-вторых, просто ведет к дальнейшей радикализации, усилению напряжения, обострению конфликтов и так далее и тому подобное. То есть это может выливаться вообще во что угодно, в зависимости от того, о каких ситуациях мы говорим.
Я тут ради какого-то баланса приведу пример Алжира, который все 90-е и начало нулевых провел в жесточайшей гражданской войне, действительно, очень кровавый конфликт. И по итогу этой гражданской войны там, ну, оттуда пришла Аль-Каида, которая сейчас вообще функционирует там в Северной и там Северо-Западной Африке. При этом у них есть программы по амнистии, у них есть программы по там реабилитации и так далее, и ну, я не знаю, вероятно, мы не так часто сталкиваемся с новостями из Алжира, но терроризм там на очень низком уровне, при том, что есть вот такое очень тяжелое прошлое с очень большим опытом вообще насилия и с очень большим количеством людей, у которых есть этот опыт там участия в вооруженных конфликтах и так далее. Вот, поэтому альтернативные пути как бы даже в таких тактических моментах, они есть.
Они есть, и они нам абсолютно необходимы. То есть, опять же, мы ни в коем случае не оправдываем терроризм и террористов в частности, но важно вообще осознавать, мне, например, трудно представить более дегуманизированных, особенно со стороны государства, людей, чем террористов, настолько ограниченных в правах, и с которыми настолько легко расправиться.
Да, мы попадаем в, на примерах таких больших терактов, мы попадаем в ловушку, когда социум очень радикально реагирует, и в целом не готов проявлять какую-то эмпатию и вообще оставаться, ну, придерживаться каких-то там морально-этических ценностей, которые вроде, на которые вроде опирается. И это создает возможность там для силовых структур разбираться с этим, как они хотят. Ну, а плюс там в контексте там всяких менее свободных режимов, конечно, не хватает акторов, которые вообще этим занимаются и свободно этим занимаются. Это к вопросу о системе там checks and balances и про то, что силовые структуры вообще, конечно, не должны сами себя проверять, вот, а должны отчитываться перед кем-то еще.
Вот, ну да, в данном случае, то есть у них исчезает возможность отчитываться, поскольку они отвечают на прямой запрос социума, почти никто их осуждать не будет, и тут еще повышенный уровень секретности зачастую при разбирательствах каких-то террористических дел, то есть нам доподлинно как бы и неизвестно, что конкретно вообще происходит с этими людьми, но, как показывает практика, например, нынешнего примера актуального, ничего хорошего.
Ну да, то есть мы не будем описывать сливы, которые мы видели там в социальных сетях. Опять же, доподлинно верифицировать мы их все не можем, но судя по фотографиям там задержанных в зале суда, мы знаем, мы видим, что к ним применялось насилие, да, какие-то объяснения о том, что это было насилие при задержании, и что там вот...
При этом я подчеркну, совершенно грубое, прямо жестокое насилие.
Да, и да, сливы намекали на то, что было применено насилие при там допросе, что в целом тоже, конечно, неприемлемо. Если их как-то объяснять, они, вероятно, несут цель запугивания, наверное, в самом широком смысле тех, кто хотел бы осмелиться что-то подобное исполнить, вот, но вообще, конечно, это очень страшно и для людей, которые не собираются ничего делать, это просто очень страшно.
Да, то есть демонстрация силы — это демонстрация силы, она в конечном итоге все равно для всех. То есть таким образом сигнализируется, что если мы захотим, на этом месте, на месте там людей, которые подвергаются насилию со стороны госслужб, может оказаться кто угодно.
В этом смысле, конечно, нельзя не посмотреть на реакцию общества, в том числе, да, и ну, на эти сливы реагировала очень конкретная категория общества, да, это гуляло там по всяким правым соцсетям, и, конечно, реакция, которая там происходит, может шокировать, вот, но как бы тот факт, что в России есть правонастроенные люди, для нас не секрет.
Да, и здесь они совершенно, естественно, только и рады довольны видеть подобный подход к решению террористической проблемы. подобное отношение к мигрантам, и отсюда возникает очередная волна мигрантофобии и предрассудков к нацменьшинствам в России.
Да, мы видели уже эти скриншоты, как люди вызывали такси, а им водитель говорит: «Вы таджик, тогда отменяйте», типа, в таком духе. Вот. Да, и это, конечно, все верхушка айсберга, потому что по московскому опыту можно сказать, что там волна мигрантофобии и вообще типа отношение к нерусским там в столице в 2010-х, в ранних 2010-х, это был очень высокий уровень насилия, который не всегда преследовался.
Да, совершенно. То есть целые марши националистов и нацистов, которые преследовали нацменьшинства на тот момент в основном кавказцев, и которые не подвергались почти никаким преследованиям, то есть разве что это какое-то откровенное насилие, убийство и так далее и тому подобное, тогда могли начинаться какие-то разбирательства.
Ну да, какой-то серьезный уровень организованной преступности в таком смысле.
Да, то есть совершенно точно мы уже видим и будем видеть повышенный уровень скепсиса, доходящий вплоть до какого-то мелкого насилия на улице по отношению к мигрантам. Совершенно точно усилится преследование полицией, которое и так уже происходило в отношении, опять же, нацменьшинств, но сейчас оно еще усугубится, усилится, и людям станет существенно тяжелее жить. Я не уверен, можно ли рассуждать о том, что возникнут похожие на, опять же, ранние 2010-е волны нацистов, националистов, поскольку, во-первых, все равно информация о том, кто это делал, достаточно размытая. Во-вторых, основные нацсилы брошены на конфликт с Украиной. То есть люди сейчас уже особенно правонастроены, эмоционально вовлечены в борьбу с украинцами, и им, грубо говоря, отвлекаться некогда.
Да, не знаю, даже как бы мне хотелось в этой ситуации, чтобы было. Но просто мне кажется, что проблемы сейчас будут у всех людей, которые, по которым видна их религиозная принадлежность. А проблемы уже есть там у людей, заходя в метро. И это все нас отсылает просто вот к временам, когда вот мы росли и ходили в школу, и все это наблюдали, если честно. При этом, конечно, такое восприятие вот таких телодвижений нам сигнализирует о более высоком уровне нормализации насилия в обществе. И это, конечно, очень большая проблема.
Тут еще стоит подчеркнуть, наверное, что подобные методы, в кавычках, вообще борьбы с терроризмом, то есть просто увеличение предрассудков к нацменьшинствам, еще раз подчеркивает почти полную невозможность власти как-либо продуктивно бороться с терроризмом. То есть нам совершенно очевидно понятно, что от того, что теперь таджиков и мусульман будут чаще останавливать в метро, лучше от этого никому не станет. Это борьба с ветряными мельницами.
Ну да, это типичная история, когда у нас безумное количество рабочих мигрантов, давайте честно. Тот факт, что им не дают сделать мечеть условно в месте, где они там живут годами, и преследуют там за любое собрание на буквально религиозной почве, это, ну, как бы это все было, есть и, к сожалению, будет. И это очень тяжелая ситуация.
То есть, что я пытаюсь в данном случае подчеркнуть, это то, что это вообще никак не взаимосвязанные друг с другом проблемы, и у государства на самом деле нет решения для проблемы терроризма. Поэтому за решение проблем терроризма они выдают просто очередную волну мигрантофобии. Можем обсудить, как государство отреагировало на произошедшее. Лично президенту понадобились там почти сутки на то, чтобы вообще как-то прокомментировать ситуацию. За это время чиновники, спецслужбы и так далее и тому подобное выдвинули кучу разных противоречащих друг другу теорий о том, кто это может быть и зачем это было сделано. И начались разговоры о возвращении там смертной казни, снятии моратория и так далее и тому подобное.
Тот факт, что центр внимания ставится не потери жизней, не вот эта человеческая трагедия, не масштабные причины того произошедшего, а что с этим можно сделать, это тревожащая тенденция, несомненно. И, конечно, тот факт, что лидер страны молчал там 20 часов, нам это сигнализирует о том, что в целом курс там работы с проблемой терроризма, который был взят там 20 лет назад, он не изменился. Он остается таким же, и он будет продолжать быть силовым. Мы не знаем, как будет использован, да, символически и практически произошедший теракт, но мы понимаем, что это может быть удобным поводом для дальнейшего преследования любых групп, что это может быть использовано как удобный повод для развязывания рук буквально в любом направлении, хотя, да, в марте 2024 года уже сложно представить.
То есть, да, здесь и повод расширить полномочия государства, и очередной повод для российского населения объединяться против кого-то, это вообще излюбленная стратегия. И при всем этом, вот опять же, мы говорим, что самые первые разговоры сходу идут о том, как нам насильственно отвечать и кому. Ни мы, ни, судя по всему, государство на сегодняшний день толком-то и не знаем, опять же, кто это делает, зачем это было сделано, кого винить. То есть, понятно, нашлись какие-то условные обвиняемые, которых там запытали и привезли в суд, но, опять же, ввиду того, что они запытанные и бог знает вообще, откуда, кем и как они могли быть организованы, я бы, например, не брался говорить, что это вот совершенно точно ответственные за это люди.
Мы не можем ничего по этому поводу сказать, потому что у нас не приведено никаких доказательств. У нас есть крупицы информации, которые там выбиты из этих, значит, подозреваемых, запытанных. У нас есть крупицы информации, которые там условная теория, да, спецслужб. И у нас есть какие-то типы сводки там зарубежных тоже там разведок, журналистов-расследователей. И, не знаю, там Кристо Грозев, прости господи, сказал, что это из-за того, что Талибан тренируется в России якобы. Ну, типа, да, у нас тут свободное поле, у нас нет информации по этому поводу, мы не можем по этому поводу ничего хорошего, ничего содержательного сказать. Мы можем только оценивать какие-то доказательства, которые там нам предлагаются. Будут ли они нам предложены, мы не знаем. Именно поэтому мы, собственно, обратили внимание и на другой феномен в российском обществе, когда всплыли все эти конспирологические теории, да, со всеми этими трагедиями в начале нулевых, что, конечно, тоже нам что-то сообщает об уровне там, доверия общества к государству и там, к теориям, которые оно предлагает.
Да, то есть людям очень легко прибегать к каким-то прямо конспирологическим теориям заговора о том, что это вот вообще российское государство все спланировало, сделало и так далее и тому подобное. Неудивительно, что люди так быстро прыгают к таким умозаключениям. Ну и здесь как бы, то есть даже по данной ситуации, если оценивать, опять же, такой скепсис глубоко понятен, потому что у нас никакой информации нет и, скорее всего, не будет. У нас уже есть прецедент терактов в России и в Москве, где оно просто случилось, и все. Мы ничего об этом не узнали, никто, ни зачем, ни почему, ответственность за это никто не берет. И многое говорит реакция спецслужб в моменте. То есть у нас есть видео, фото, есть там скриншоты карт о том, что буквально там в 100-150 метрах от Крокус-Сити-Холла находится отделение полиции вообще-то, и что там вроде как будто бы были машины ФСБ. Ну, тут опять же мы не беремся утверждать, но...
Мы не знаем. Вероятно, никогда не узнаем.
Но у нас есть как бы факт того, что понадобился там почти час на то, чтобы туда вообще кто-то приехал.
Ну тут, как ты, собственно, и сказал, есть разница между утверждением «они это сделали» и «они позволили этому случиться». И в таком контексте, да, мы не можем не думать там о всех делах по обвинению в терроризме, которые мы увидели там за последние 2 года. Вообще теракт в Крокусе случился на пике. Да, там есть доклады там с подсчетом уголовных дел, и, конечно, такого уровня вопросы, они понятны от либеральной общественности, и они должны задаваться.
Ну, то есть, что мы имеем в конечном итоге совершенно точно, это то, что государство не экипировано реагировать на теракты, оно, очевидно, не способно их сколько-то продуктивно предотвратить, и не то, чтобы оно... способны их разрешать или справляться с их последствиями.
Да, на фоне всего происходящего мы уже сами сказали, я уверена, что там многие слушатели разделят этот сентимент. Это страшно, но терроризм вообще работает на страх. И наша задача, конечно, этому противостоять.
Ну и тут страх возникает все-таки из-за сочувствия к ближним. И мы тут еще раз подчеркнем, что мы тут все обсуждаем, вот государство то, государство это, но в конечном итоге конкретно данная история терроризма — это история погибших, мирных, ни в чем не повинных людей. И нам ни в коем случае нельзя забывать и переставать думать о том, что в первую очередь пострадали эти люди. Thank you.